Глава третья. На карьере под куполами тоже течет речка, но она замкнута петлей, и вода в ней фильтруется. На Валоне и на Новом Кувейте реки были настоящие. Я уже к ним привык, и они мне нравились куда больше. Горная река, по которой мы спускались, оказалась совсем особенной. Мы вышли из лагеря еще затемно, в 4 утра. Я, Леон и Наташа с двумя подружками. Семецкий попрощался с нами в лагере, обнял, сказал напутственно.
«Узнают птицу по полету, иноходца по походке, человека по делам. Удачи!»
Минут через 40 мы уже были у реки, вьющейся между холмов. Течение здесь было не такое стремительное, как выше, в горах. Но река все-таки бурлила, пенясь на валунах. Порожек шел за порожком, сквозь чистейшую воду было видно каменистое дно. На обычной лодке тут проплыть было невозможно, но на берегу, замаскированный в скалах, стоял маленький скутер. На таких плавают в одиночку, но это для взрослых. «Лезьте на сиденье», — скомандовала Наташа, когда мы спустили скутер на воду. Мы с Леоном сели друг за другом, она встала у рычагов управления. Помахала рукой девчонкам, они шли с нами, лишь чтобы проводить. Лица у Наташиных подружек были тревожными, видать, не так-то просто сплавляться по этой реке. «Держитесь крепче», — посоветовала Наташа. «Если упадете, все, конец». «А пристегнуться тут нельзя?» — спросил Леон. «Ты что, со спутника свалился? Если скутер опрокинется, а ты будешь пристегнут, тебя по дну размажет». «Спасательные жилеты», — предположил Леон. «Нет у нас жилета. Все равно вода ледяная, сразу судорогой сведет. Так что держитесь». Наташа стояла вся напрягшись, разминая руки на рычагах, готовилась. Мне стало жутковато. «Поехали!» — звонко выкрикнула Наташа. Я заметил, как напряглась ее спина, даже лопатки прорезались под тонким свитером. Наташа чуть наклонилась вперед, сзади опустились в воду сопла двигателя, и скутер рванулся. Вот это была поездка. Я такой только в кино видел. Скутер мчался вниз по течению, временами сопла вырывались из воды, и грохот водометов становился нестерпимым. Наташа плавно наклонялась вправо, влево, следуя за наклонами скутера. Мы знали, что надо делать точно так же. Но как же трудно было подавить желание отодвинуться от воды и почти ложиться на ревущие волны, под которыми угадывались острые камни. И все это в неверном рассветном полумраке. «Прыжок!» — кричала Наташа, и мы взвивались в воздух под оглушительный рев форсированных двигателей, преодолевая очередной порог. «Расслабиться!» Мне хотелось повернуться и посмотреть, видны ли еще девчонки на берегу, машут ли они руками нам вслед, но страшно было повернуть голову к проносящимся берегам. Я смотрел только в Наташкину спину, чувствовал, как напряжен Леон, сидящий за мной, ловил лицом брызги ледяной воды и увесистые оплеухи ветра. Не знаю, сколько длился этот безумный спуск по реке, но постепенно местность стала меняться. Скалы и холмы сменились пенепленом, исчезли торчащие из воды валуны, все реже и реже попадались пороги. Река становилась шире, а течение спокойнее. «Все, теперь жить будем!» — крикнула Наташа. Она была вся мокрая, с головы до ног. «Нам тоже досталось, но меньше». «Ты не простынешь?» — крикнул я. «Что?» — она слегка убавила мощность двигателя, рев перешел в свист, и говорить стало легче. «Не простынешь?» «Простыну!» — легко согласилась Наташа. «Ничего, дедушка вылечит. Тикерей, ты не сердишься?» «За что?» — спросил я, хотя догадывался. «За то, что вначале мы вас арестовали», — сказала Наташа и засмеялась. Даже повернулась на миг и подмигнула мне. «Ненавижу девчонок. Почему они все такие вредные?» «Ничего, конь о четырех ногах и то спотыкается», — ответил я. «Ой, не надо», — завопила Наташа. «Это дедушкины пословицы. Я аж вздрогнула». Она направила скутер ближе к берегу, и наша скорость сразу стала заметнее. «Долго плыть?» — спросил я. «Идти больше часа», — ответила Наташа. «Тикерей, коленки подставь».
Я не понял, но свел коленки, и она тут же на них уселась, но не забыла съязвить.
«Не думай, что настолько мне нравишься. Стоять тяжело».
«Ты только смотри, куда рулишь», — тревожно отозвался из-за спины Леон. «Не учи ученую». Понемногу светало. Солнце все еще не показывалось из-за горизонта, но небо на востоке стало розовым, а тонкие перышки облаков — белыми. Прорезал небо яркий огонек. Какая-то крупная низколетящая станция попала в рассветные лучи солнца. «Нас не заметят?» — спросил я. «Самый опасный участок мы прошли», — отозвалась Наташа. «А здесь уже плавают на лодках, вряд ли нас заподозрят». «Обратно тоже на скутере?» — Наташа замотала головой. «Нет, топлива не хватит, да и заметят днем. Я на пару дней останусь в одном месте, у нас есть подпольные квартиры». Где и у кого она останется, Наташа не сказала. А я и не спрашивал. Все правильно. Если меня поймают, то я не смогу ничего выдать. Мы уже плыли мимо возделанных полей. Медленно вращались дождевальные установки, осыпая низкие кусты радужными брызгами. Людей не было. Все делалось автоматически. «А что здесь выращивают?» — высунулся из-за плеча Леон. «Помидоры», — коротко отозвалась Наташа. «Люблю помидоры», — сообщил Леон. «Хорошо тебе. А мы однажды 2 дня здесь прятались. Я на всю жизнь наелась. Знаешь, как противно помидорные кусты в жару воняют?» Я почему-то вспомнил, как в детстве, в 1 классе, насмешил учительницу. Рассказывал про фабрику пищи и ляпнул, что на ней делают молоко, помидоры и яйца. Как же все смеялись. Помидоры на заводах никогда не делали, их проще выращивать. Уже совсем рассвело, когда мы проплыли мимо маленького поселка. На улицах я заметил несколько прохожих, на нас они вроде бы внимания не обратили. «Сейчас пристанем», — сообщила Наташа. «Тут дорога подходит совсем близко к реке, я вас высажу, а вы проголосуете. Дорога идет мимо космопорта и прямо в Агробат». Мы с Леоном переглянулись. «Значит, мы проедем мимо кемпинга». Леон ничего не сказал, но я сразу понял, о чем он думает. Вдруг его родители еще там. «Водитель нас не заподозрит?» — спросил я. «Да нет, не должен», — рассудительно сказала Наташа. «Вы скажите, что идете из Менделя. Это поселок, мимо которого мы проплыли. Там консервные заводы. Скажите, что у вас родители работают на заводе, а вы... Ну, не знаю. К родственникам поехали в Агробат». Скутер плавно подошел к берегу. Наташа загнала его носом на песчаную отмель, встала с моих коленок. «Ну, давай руку», — сказал я. Ладонь у нее была ледяная. Точно простынет. «Передавай дедушке спасибо», — спрыгивая на берег, крикнул Леон. «Он мировой старикан. Тикерей не возись». «Пока», — сказал я Наташе. «Ты не попадись». «Не попадусь», — пообещала Наташа. Я спрыгнул вслед за Леоном, но до берега не достал и промочил ноги. Леон обидно засмеялся. А Наташа включила реверс водометов, и скутер медленно сполз с отмели. Еще секунду она смотрела на нас, а потом наклонилась, закладывая вираж, и скутер молнией унесся на середину реки. «Вот рассекает», — восхищенно сказал Леон. «А ты в нее влюбился, точно?» Я хотел было обидеться, но передумал. Только сказал: «Дурак, она ведь жизнью рискует, чтобы нас сюда доставить, потому что думает, будто мы фаги». «В каком-то смысле так и есть», — задумчиво сказал Леон. «Пусть не настоящий, но все-таки». «Ладно, ты не обижайся». Но я не обижался. Я думал, не помолиться ли, чтобы с Наташей все было хорошо. А потом вспомнил, как молился, чтобы родители не ушли. И не стал. В кабине грузовика вкусно пахло свежим хлебом.
На самом деле грузовик вез штабеля досок, а хлеб лежал у водителя в кабине, на длинном, будто лавка, сиденье.
2 здоровенных каравая с крепкой румяной корочкой и нежным мякишем. «Рубайте, рубайте, хлопцы!» — добродушно приговаривал водитель. «Разве в городе умеют хлеб печь? 100 лет назад составили программу и кормят народ, а хлебушек он душу любит». Машину мы поймали без всяких проблем. Первый же грузовик, здоровенный, почти как фаговский космический катер, остановился возле нас, голосующих на обочине. Выглянул водитель, черноволосый, смуглый, улыбчивый, и махнул нам рукой: «Забирайтесь». «Дядько Дима, а разве нельзя хлеб в домашней микроволновой печке готовить?» — спросил Леон. Он как-то здорово поймал тот диалект, на котором говорил водитель. «Что ты, хлопчик?» — водитель засмеялся. «Хлеб, его только в печке уродят. Да чтобы замесить руками, чтобы протопить дровами. А мы — микроволны, ультразвук, электроны, позитроны. Молочка, молочка, скушайте!»
Леон с готовностью взял очень подозрительную на вид пластиковую бутылку из-под лимонада. В бутылке было молоко.
«Настоящее!» — с удовольствием сказал водитель. «Не парное, ясное дело, с ледника, а синтетического я как выпью. Пусть даже оно самое дорогое и качественное, живот сводит, днище пробивает». Он снова захохотал. Я глотнул молока, на всякий случай отерев рукавом горлышко. Не потому, что Леон обрезговал, сама бутылка была на вид грязной. Молоко оказалось вкусным, удивительно вкусным, густым и каким-то словно забытым, но вспоминавшимся в снах.
«Во!» — провозгласил водитель. «Почуяли разницу? Это не из нефти и опилок. Это коровка делала».
Я перепуганно сглотнул, но странное дело, противно мне не стало. И вообще было здорово. Зря мы так боялись. Люди на Новом Кувейте оказались вполне нормальные, ничуть не хуже, чем на Волоне. Или водителя не смогли зомбировать. Я искоса посмотрел ему на висок, нейрошунт был новее, чем у меня. Ямамото-профи, с радиовходом. Ничего не понимаю.
«В городе я уж вас на окраине высажу», будто извиняясь, сказал водитель. «Мне по центральным улицам на этом бегемоте разъезжать запрещено. На завод и в гараж».
«Да мы еще за городом вылезем», сказал Леон. «Возле мотеля, недалеко от космопорта. Там мой папа работает. А молоко очень вкусное, спасибо».
Водитель кивнул и неожиданно наставительно произнес.
«Спасибо не мне, говори, хлопчик».
«Спасибо владетельнице», — ответил Леон, враз изменившимся голосом.
«Но и вам спасибо, дядько».
«Эх, довели империю до ручки», — вздохнул водитель. «Синтетику кушаем, гордость потеряли, любовь забыли. Если бы не Эней...»
Он ничуть не изменился при этих словах. Остался все тем же добрым и хорошим человеком, который с удовольствием подвез голосующих мальчишек, да еще и накормил их вкуснейшим хлебом и молоком. Но у меня в ушах будто звоночек тревожно зазвенел, и у Леона взгляд стал собранным, беспокойным.
«А как думаете, дядько, империя с нами воевать будет?» — спросил Леон.
У водителя на скулах заиграли желваки.
«Все к тому и идет», — скупо ответил он. «Да вы себе этим голову не забивайте, хлопчики, вам учиться надо».
«Мы учимся, но мы ведь тоже за владетельницу боимся. Если надо, воевать пойдем».
Одной рукой придерживая руль, водитель другой потрепал Леона по загривку.
«Эх, хлопчики», — с тоской сказал он, — «и что же императору не имется? Почему он нам жить мешает? Слышали, небось, про обстрел?
Это когда с Амумом стреляли?» — наугад спросил я, вспомнив рассказ Семецкого.
Водитель кивнул. «С Амумом. Надо же, каждый ребятенок знает. У меня дочка в той школе училась». У Леона глаза стали будто старый нейрошун, круглый и здоровенный. Я тоже оцепенел. Неужели лютики стреляли так неумело, что взорвали школу с детьми?
«Теперь дома учится», — тем временем продолжал водитель. «Спасибо владетельнице, что обстрел ночью случился. А вашу школу не разбомбило?»
«Разбомбило», — неожиданно сказал Леон.
Водитель кивнул.
10 школ, до чего ж дошли изверги? Чего в следующий раз ждать? Больницы взорвут или скотину потравят? Вчера вот посольство прилетало».
Он замолчал.
«И что?» — спросил я.
«Мы не слыхали».
Водитель вздохнул. «Да что тут говорить? Пока владетельница с послом разговаривала, охранники его в город вышли. Тут и поймали одного, когда он в водохранилище бактерий сыпал».
«Чего?» — поразился я.
«Диверсия готовилась, хлопец». Лицо водителя вновь напряглось. «Фак это оказался. Убийца-диверсант, а вовсе не охранник. Хотел язвенной чумой наш водопровод заразить, чтобы вся столица умерла, значит. И женщины, и детишки, и старики».
«Его поймали?» — спросил я. А перед глазами уже всплывало лицо Тьена. «Чтобы он решил убить миллион людей? Неделю летел вместе с нами, улыбался, а сам готовился убить миллион человек? Да не может такого быть».
«Поймали», — ответил водитель. «Завтра вечером казнят на площади по приговору трибунала. А посольство имперское с планеты выгнали. И правильно. Нечего было и разговаривать с ними. Убийцы они все, прости их, Господь, убийцы.
Все сразу стало другим, серым, будто через дымчатое стекло. Значит, Сянь-Тьена схватили, и его казнят. Но ведь он не мог так поступить, это неправда.
«Вы на площадь не ходите, хлопцы», — произнес водитель. «Нечего вам на такое смотреть».
«Не пойдем», — сказал Леон, и посмотрел на меня. А вдали уже виднелись небоскребы Аграбата. Разноцветные, лазурь пополам с яичным желтком, праздничные и гордые.
«Конечно, не пойдем», — сказал я. «Вон, видите, справа от дороги указатель мотеля. Мы там слезем».
Все здесь было, как и раньше. Также зеленое тепло, домики и палатки, несколько человек, готовящих барбекю в отдалении. В домике с надписью «Заселение» дверь была открыта. Изнутри доносился веселый смех. Мы с Леоном переглянулись и двинулись туда. За столом сидела симпатичная девушка. Я ее сразу узнал. Это она так по-доброму ко мне отнеслась месяц назад. Я думал, что она с кем-то разговаривает, но нет. Она была одна, а смеялась над книжкой, настоящей, бумажной. Когда мы вошли, девушка с улыбкой посмотрела на нас, кивнула, снова уткнулась в книгу, но тут же внимательно посмотрела на меня и воскликнула. «Тикирей! Ты малыш Тикирей, пропавший месяц назад!»
«Я не малыш», — зачем-то возразил я. Девушка смутилась. «Извини, мы называли тебя так в разговорах. Конечно же, не малыш. А ты Леон. Ты тоже у нас жил, с родителями».
Леон только кивнул, с нетерпением ожидая следующих слов. Но девушку интересовало другое.
«Господи, где же вы были, ребята? Мы все так переживали, искали вас повсюду, лес прочесали, озеро, чего только не подумали».
Мне показалось, что она вовсе не врет, ни капельки, что и впрямь все в кемпинге бросились на наши поиски. А вот нам надо было врать. «Тогда ночью, — начал я, — все уснули, и так страшно, а Леон как раз пришел ко мне, тайком от родителей. Мы хотели поиграть. Тут какой-то капитан, он жил в соседнем домике, и тоже не уснул. Увидел нас и заорал, что началось вражеское нашествие, чтобы мы бежали в лес. Мы с ним на машине доехали до леса, он нас высадил, а сам поехал в столицу. А мы в лесу жили».
Девушка всплеснула руками. «Ребята, да что вы, говорят, это был маньяк-убийца. В его номере потом нашли убитого полицейского. Господи, как вы уцелели?»
«Я же тебе говорил», — закричал Леон, больно пихая меня в бок. «Он странный был какой-то, у него глаза были злые. Хорошо, что вылезли. Он бы нас на кусочки разрезал».
«Ты же сам в машину полез», — крикнул я в ответ.
Таких комедий у нас было заготовлено несколько. Но, в общем-то, мы сразу решили, что про Стася упомянуть придется. Ведь агент Инея за ним следил, наверняка доложил начальству, кто такой Стась.
«Ну и полез», — будто бы остывая, огрызнулся Леон. И жадно посмотрел на девушку.
«Скажите, а мои родители, где они?»
«Твой папа уехал в город», — ответила девушка. «А миссис Аннабель и малыши? У тебя ведь братишка и сестренка, да? Они здесь, в том же коттедже. Твоя мама не захотела уезжать, пока ты не найдешься».
Договаривала она уже в спину Леону. Тот чесанул наружу.
«Вы извините», — сказал я. «Он очень по родителям скучал».
«А твои родители, они остались на другой планете, верно?» — спросила девушка. Я кивнул.
«Да, они остались на другой планете. Я пойду, до свидания».
«Меня зовут Анна», — девушка улыбнулась. «Если хочешь, Тикирей, ты можешь поселиться в прежнем коттедже, он свободен. Кстати, тебе на днях пришло письмо из Министерства по делам миграции».
«Я потом заберу», — пробормотал я, выскакивая за дверь. Леона я едва успел заметить, он уже врывался в дверь своего коттеджа.
«Интересно, как примет Леона его мама? Она ведь зомбирована Инеем».
«Дурак», — сказал я самому себе, — «она все равно мама».
Мне тоже досталось немного заботы от миссис Аннабель. Нет, конечно, куда меньше, чем Леону. Того мама даже попыталась сама выкупать, и Леону пришлось упереться в дверной косяк руками и завопить, что с мамой он в ванную не зайдет. Но все-таки и меня миссис Аннабель обняла и даже заплакала, рассмотрев, какой я худой и исцарапанный. А потом я получил большой кусок горячего мясного пирога. В домике начался полный переполох. Маленький братишка Леона начал реветь, потому что успел его забыть и никак не хотел верить, что это его брат.
Сестренка, наоборот, плаксиво требовала, чтобы Леон побыстрее вышел из ванной и колотила кулачками по двери. Миссис Аннабель носилась по кухне, что-то кидая в микроволновку и разогревая духовку, звонила то мужу, то каким-то подругам, рассказывая, что ее сын нашелся. Я тихонько вышел на веранду и присел на теплых от солнца перилах. Вскоре следом выбрался и братишка Леона, которому надоело плакать, сел на полу подальше от меня и принялся играть двумя машинками. Я смотрел на него и думал, что родители у Леона остались совсем нормальные. Ничего страшного с ними не случилось. И, может быть, вовсе не так уж это ужасно, Иней. Просто всем заморочили мозги насчет империи. Зато во всем остальном люди остались нормальными. Бух, бух, сталкивая машинки, пыхтел Леонов братишка. Кажется, у него в игре это были вовсе не машинки, а боевые космолеты. «Получай, проклятый импелец! Госпожа президент, задание выполнено!» Ну вот, значит, и самым маленьким тоже как-то голову задурили. Ну и что? В остальной империи дети тоже играют в войну, только у них имперские войска побеждают. «Есть повелительница!» — выкрикнул малыш. «Блак будет взолван!» Он привстал и, бросив одну машинку на пол, принялся ожесточенно топтать ее ногами. Вначале я подумал, что это он переволновался от приезда Леона, и сейчас опять будут рев, слезы и вопли. С маленькими такое бывает, особенно если их слишком балуют. Но он вовсе не собирался плакать или кричать. Он топтал машинку упорно и сосредоточенно, как взрослый, топал маленькой ножкой в крочных сандаликах, все колотил и колотил по пластмассовому корпусу. Игрушка оказалась прочной. Те, кто ее делал, тоже знали о балованных детях. Взрослые только не догадывались, что малыши могут быть такими упорными. Он все топтал и топтал, сопел, переворачивал машинку поудобнее и принимался колотить то пяткой, то носком. Наконец пластик треснул и развалился на маленькие округлые кусочки. Это все-таки была специальная безопасная пластмасса для детских игрушек. Тогда малыш снова сел на пол и стал стягивать сандалету. Я соскочил с перил, присел с ним рядом и помог разуться. «Ногу усип!» — строго глядя на меня, сказал малыш и принялся тереть пятку. «Зачем же так сильно топтал, дуралей?» — спросил я. «Я не дулалей!» — обиделся малыш. «Я Саса!» «Ну и зачем было так колотить, Саша?» «Это влаги, импелцы!» — с готовностью пояснил он. «Ты сам дулак! Это генерал Володя Игин и профессор Эдикиан из Бастиона. Они самые стласные импелцы!» Я вспомнил мультик «Бастион империи» и его героев. Отважного генерала Володю Ихина, который летал между звездами на волшебном скакуне, и мудрого профессора Геву Этикяна, который сидел в бастионе и все время придумывал гениальные идеи. Они повсюду защищали империю и побеждали всех врагов. Значит, и этот мультик делали на Инее. Он вроде как хвалил империю, а на самом деле всех малышей настраивал против нее. Я тоже этот мультик смотрел, только совсем немного, потому что он оказался очень уж детский. А если бы посмотрел побольше, у меня бы появилась в голове программа. Или она у меня все-таки есть, и только из-за старого нейрошунта не сработала. А если сработает, я сразу возненавижу империю, Авалон, Стася и даже смешных рисованных человечков из мультика. «Чего молчишь?» — спросил Саша. «Думаю», — ответил я. «Разве нельзя было взять врагов в плен?» «Нельзя. Они из плена всегда убегают», — разъяснил малыш. «Ты будешь со мной играть?» «Я уже большой», — сказал я. «Я в машинки не играю». Саша спорить не стал. Для него я и впрямь был большим. «Тикерей», — позвала меня миссис Аннабель, — «домой». «Иду», — откликнулся я и вздрогнул. Она меня позвала почти как мама. «Сейчас». Леон, завернувшийся в халат, уже сидел на диване, а миссис Аннабель радостно подступала к нему с машинкой для стрижки. У Леона явно были какие-то опасения, потому что он требовательно заявил. «Только не как в прошлый раз. Мама, только не коротко». «Хорошо, хорошо», — не слишком-то искренне пообещала миссис Аннабель. «Только чтобы волосы рот не закрывали, а то подавишься». «Ну, мама», — взвыл Леон, — «вот посюдова, не выше». Миссис Аннабель подмигнула мне, словно заговорщица. Леон и впрямь сильно оброс. «Тикерей, иди мыться, потом я и тебя подстригу.
Я повесил тебе чистое полотенце, большое зеленое, увидишь. И положил чистую одежду. Маечка и трусики новые, а штанишки и рубашка Леона, но чистые и выглаженные. Ты помоешь голову сам или помочь?»
«Мама», — взвыл Леон, — «Тикери уже большой, и я тоже».
«Для мамы вы всегда маленькие», — укоризненно сказала миссис Аннабель.
«Так, не вертись и закрой глаза».
Машинка в ее руке торжествующе загудела. Я быстро зашел в ванную, чтобы Леон лишний раз не переживал. Вытолкал его сестренку, которая стояла перед раковиной и держала руки под струей холодной воды. Заперся. Пустил в ванну воду и вылил колпачок пены. Потом прислонился лбом к кафельной стене и закрыл глаза. Шумела вода, за дверью гудела машинка, Леон возмущался длинной стрижки, снова хныкала его сестренка. А я вспоминал, как в первый раз познакомился с родителями Леона. Они знали, что я сирота, и что у меня денег нет, и вообще, что я тут совсем один. Но вовсе не бросились меня обнимать, целовать, купать, стричь и подыскивать мне одежду. Мама Леона стала другой, неправильной. Может быть, даже стала добрее и заботливее. Но она не сама такой стала. Ее такой сделали.